Сегодня мы с вами будем говорить о великом пророке эпохи второго храма Захарии. Его имя Захарья означает по двум разным толкованиям либо «Бог вспомнил», Захар глагол означает «вспомнить», а последняя часть сокращенное имя Божие. Захарья – Бог вспомнил или вспомянутый Богом. Возможно, мальчик родился у родителей поздно, и имя получил в честь того, что Господь вспомнил их и наградил ребенком. Другое толкование производит это имя от Захар – мужчина, муж, и я – Господень, муж Господень. Это величайший пророк эпохи послепленной, когда возвратились иудеи из Вавилона и, по слову пророков, приступили к созданию второго храма. Вы помните, что постройкой руководили Зерубавель или Зарававель в русской Библии из потомства Давида, исполнявший как бы должность главы, он был царского рода, и Йехошуа бен Йехоцедек, первосвященник из рода Ааронова. Так что восстанавливались отчасти и как бы прообразно в этом разрушенном и только-только созидаемом городе власть царская и власть священническая. И третья сила, величайшая, непосредственно связывавшая народ с Богом и с Его Словом, звучавшим и не прекращавшим призывать, это пророки. Из них самым известным и самым сильным в слове и деле в то время был Захария. Захария говорит к людям, возвратившимся из плена, иудеям, которые пережили величайший гнев Божий и страшную ярость врагов. И поэтому его пророчество, которое прозвучало, как написано здесь в начале книги, во второй год Дария, то есть царя, благоприятствовавшего воссозданию Иерусалима, его слово начинается такими словами. «Было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Начинает пророк говорить прежде всего о бывшем, о прошедшем и о том, что может иметь еще страшные последствия, и призывает народ не подражать отцам своим. «И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Не зря здесь Господь называется Адонай Саваоф, Господь воин. Об этом имени мы с вами говорили. Оно напоминает о бесконечной гармонии различных уровней, различных строев, различных воинств во Вселенной. О том, что звезды, воинство небесное, движутся гармонично. О том, что животные, их воинства, подчиняются законам природным, данным Богом. О том, что вся Вселенная, как послушное войско, повинуется Господу. И вот говорит пророк, а на вас прогневался Господь воинств великим гневом, потому что это был тот отряд, люди, человечества. Это была та когорта, что ли, как назвать, в этом цева, в этом воинстве, которое вышло из повиновения военачальнику Господу, за что и постигли страшные кары. И говорит Господь, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Это первоначальное и главное условие диалога, того, для чего создан человек на земле. Он создан для беседы с Господом Богом. И если только человек, народ, человечество обратится, говорит Господь, то и Бог откликнется и обратится к нему с милостью. Ибо диалог есть единство во взаимности, есть двуединство. «Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши где они? Да и пророки,
будут ли они вечно жить?
Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Пророк Захария жил в эпоху, когда те кары, те проклятия, которые записаны в законе Моисеевом для закона преступников, исполнились отчасти над народом. Когда народ утратил родину, когда он утратил храм, священный город, священное служение, пошел в плен, и поэтому пророк мог ссылаться на исторический прецедент. Если пророки прежних эпох, многие, жили еще в преддверии этих событий и не могли сказать, что вот Бог уже исполнил свои кары, которые обещал отступникам, то пророки эпохи второго храма могли сослаться на опыт самих живых людей, на свидетелей, которые стояли пред ними. Ибо вот нарушили вы волю Божью, и вот это и то постигло вас. Потому начало пророчества Захарии связано вот с этими словами. Но далее происходит удивительное. Во время второго откровения, второго видения, перед Захарией открывается духовный мир. И не только Господь говорит к нему, но он беседует с ангелами, беседует с высшими духами, видит события будущего и прошлого. Он один из тех апокалиптических пророков эпохи дохристианской, ветхозаветной, которые как бы проложили путь откровению Иоанна, апокалипсису, который вобрал в себя все предыдущие видения в их совокупности. Видите, как бы квинтэссенции ветхозаветного пророчества. И особенно много совпадений или оснований и продолжений у Захарии и Иоанна. И первое, что видел Захария в видении втором, описано в той же первой главе, следующее. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, и позади его кони рыжие, бегие и белые». До Захария встречали ли вы когда-либо, чтобы пророк видел коней, такие удивительные, как бы материализованные явления духовного мира, предстоящие в образах понятных и знакомых? Ведь нет. Почему же так? Да потому что приближается новозаветная эпоха, приближается как бы уплотнение духовного мира и приближение его к человеку. Как бы Захария стоит в преддверии новозаветных слов. «Приблизилось Царство Небесное». Карва Малькута Шамай. И вот духовный мир вместе с имеющим грехи Мессии как бы готовится уже к этому приближению к земле, к соединению с людьми. Поэтому Захария видит очень подробно и точно различные стороны духовного мира. «И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю». Господь послал обойти землю четырех всадников. Далее у Захарии объясняется в шестой главе, на каких они были конях. «И опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами. В первой колеснице кони рыжие, во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони белые сильные». И отвечал ангел и сказал, «Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а бегие идут к стране полуденной. Тогда послал он меня и сказал, смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. Это удивительное видение четырех колесниц или четырех всадников объясняется подробно в откровении Иоанна. Там мы видим в шестой главе тех же четырех всадников. Немножко не совпадает очередность цвета коней. Но дело в том, что разные термины с древнееврейского на греческое переводились разными словами. И если мы посмотрим подробнее, что означают эти всадники, то придется нам обратиться к Откровению Иоанна. Глава 6. Вы помните, что Иоанну показана была книга, запечатанная 7 печатями, книга будущей истории человечества, и никто не мог раскрыть эти печати и прочитать книгу, и увидел он Агнца как бы запланного, то есть Иисуса Христа, принесенного в жертву на Голгофе, который снимает печати и открывает новые эпохи в истории человечества. Об этом мы должны сказать несколько слов, прежде чем возвратимся к видению Захарии. Первый всадник, которого увидел Иоанн, был такой. Глава 6 Откровения, 2 стих. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий мук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Один из этих духов, явившийся во всаднике, означает какую-то эпоху в истории человечества, которая должна наступить. Кто же это? Но на белом коне мы видим, в том же Откровении является Слово Божье, или Мессия, или Иисус Христос. Конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И означает этот всадник, грядущую победу христианства. Получил он венец, поскольку христианство было признано господствующей религией, а Иисус Христос – царем. И вышел он как победоносный, чтобы победить. Кого победил он? Да победил он язычество. И после того, как победило христианство, а вот этот же всадник назван первым и у Захарии, после этого наступила эпоха второй печати. Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. После победы христианства, постепенно, отмиранием рабовладельческого строя, которому активно способствовало победившее христианство, началась эпоха феодализма, вы знаете. Вторжение варваров, распад Римской империи, сплошные войны. То, что называется феодальной раздробленностью. Этот конь рыжий, сидящий на нем дано взять мир с земли. Римская империя представляла собой единое целое, но вот разделилась на ряд враждующих государств, мир с земли был взят, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Меч означает войну. Феодальная эпоха, сплошные войны и сражения. А после феодальной эпохи что наступает? Какая эпоха? Да, третья печать. Когда он снял третью печать, я слышу третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Мера. То, что меряется, взвешивается, в оригинале там весы. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хинец пшеницы за динарий, и три хиницы ячменя за динарий, елея же и вина не побеждай». Хиниц, вы знаете, это мера, а динарий что-то понимает. Да. Все, что покупается и продается. Все покупается и продается. Это эпоха купли и продажи. Елея же и вина не побеждай. Елей и вино – это что? Это образы христианского богослужения. Да? Елей. Помазание и вино причастия. Вот это то, что не было повреждено в ту эпоху, когда все покупается и продается. Это единственное, что сохранилось. И продажи не подлежит. Когда он снял четвертую печать, я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. После эпохи капитализма что наступает? Да, скажем так, тоталитаризм всевозможного, да, социализма, нацизма. Да, конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, ибо было умерщвлено людей гораздо больше, чем за все предыдущие эпохи вместе взятые.
за сравнительно короткое время погибли сотни миллионов людей. И ад следовал за ним. Настоящий ад.
И дана ему власть над четвертой частью земли. Не над всей землей, но если бы столько бы шестую часть земли нашу страну с теми землями, которые были заняты тоталитарными режимами, будь то в Восточной Европе или в других частях света, плюс то, что занято было нацизмом во время гитлеровской оккупации, получит ровно четвертую часть земли, над которой дана была власть умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными.
Далее мы не будем читать то, что написано у Иоанна, только сделаем заключение, что здесь описаны все вот эти главные будущие эпохи человеческой истории, и каждый из них символизируется одним из всадников. И возвращаемся мы к Захарии, для того, чтобы понять, о чем же идет речь там. Это четыре духа, которые посланы Господом, дабы обойти всю землю. И вот в шестой главе сказано так, шестой стих. «Вороны и кони там выходят в стране северной». Основное происходит в северной стране, к северу от святой земли, от земли Израиля. Поскольку христианство главным образом распространялось к северу, это Европа. И главные события происходили там. И белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. А полдень – это юг. На юг идут белые. Третий – это кто у нас был? Эпоха капитализма, так называемая, да? Так вот, это захват множества колоний, это захват службы, а колонии, главным образом, на юге и располагались. Вот именно пегии идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. А четвертые называются сильными, вот эти тоталитарные режимы, уничтожающие людей, вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. Итак, те же самые четыре всадника, представленные с колесницами, и как бы та же очередность. Мы возвращаемся к первой главе, когда только упоминаются эти всадники, когда они выходят, но еще не занимают землю, а просто обходят ее в первый раз. И сказал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Кончились 70 лет, предсказанных пророком Еремией, и восстановлен должен быть храм и Иерусалим. И вся земля населена и спокойна, и только земля Израилева лежит в развалинах, и Иерусалим не восстановлен. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою. И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Господь сказал, что Он отдал этот народ на волю народов окрестных, на волю завоевателей. Но Господь мало прогневался, а тех усилили зло, ибо с великим жестокосердием гнали этот народ и преследовали. И Господь взыскивает с них и говорит, посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная ветвь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. Здесь два обетования. Первое – о сооружении Дома Божьего, второго храма, в стихе 16-м. «В нем соорудится дом мой», говорит Господь. А в 17-м стихе говорится «И снова изберет Господь Иерусалим». Значит, второй храм тоже будет разрушен, но после этого придет эпоха нового милосердия Господня к этой земле и к этому народу. Что очень интересно, Захария живет в преддверии первого пришествия Иисуса Христа. Он пророк-предвестник Нового Завета. Мы увидим, что очень многое из земной жизни Христа так точно им предрешено, как мало кем в Ветхом Завете. Но эпоха возвращения из плена, построения второго храма, эпоха, предшествующая первому пришествию Мессии, она во многих существенных чертах является прообразом и напоминанием об эпохе перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Потому что сам Христос, это записано у Луки в главе 21, говорит: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, и тогда вскоре увидят знамение Сына Человеческого». Значит, когда кончатся времена язычников, то вновь будет воссоздан этот Израиль, Иерусалим, и это будет подобно тому, как строился храм второй. Эпоха перед первым пришествием, перед вторым, они существенно совпадают во многих своих чертах. Поэтому пророчество Захарии относится как к той эпохе, эпохе возвращения из Вавилонского плена. Так можно сказать и к нашим временам. И в наши времена это начало тех дней перед вторым пришествием, о которых пророчествуют и пророки Ветхого, и пророки Нового Завета. 18 стих 1 главы. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим». Рог в Библии – это образ войны, народа-завоевателя. Какие же роги разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим? Ну, прежде всего, Вавилоно-Ассирийское царство. Если воспринимать Ассирию и Вавилон, следующие друг за другом великие империи, как одно целое, как великое царство, обитающее в Междуречье. Это разрушение 10 колен со столицей в Самарии в 722 году до Рождества Христова и Иудейского царства в 586 году до Рождества Христова. Это первый рог. Второй рог – Медоперсидское царство, мы с вами знаем. Третий – Александр Македонский и греческие его ассирийские преемники. И четвертый – это Рим. Вот те четыре рога, которые разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. В тексте оригинальном стоит слово «авадим» – «рабочие» или «рабы», «трудящиеся». Конечно, это четыре духа, которых видел Захария. Но они же покровители отчасти тех самых народов, которые разбросали Израиль и Иерусалим, отчасти и других. Ибо каждый из поименованных народов, почти каждый, кроме вавилонян, был и, как бы сказать это, могильщиком или завоевателем предшествующей империи. Медоперсы были вначале рабами или рабочими у вавилонян, и они покорили их и разрушили царство. Греки подчинялись персидскому влиянию, и Александр Македонский не сохранил царство персидское. То же самое было с Римом, и, наконец, то же самое было с германскими и другими народами, варварскими так называемыми, которые уничтожили могущество Римской империи. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов. И далее, во второй главе, описывается уже духовная сторона приближающихся событий. Сначала описана здесь как бы внешняя, материальная, что ли, сторона, затем духовный смысл. И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. последних главах Откровения Иоанна, Иоанн тоже видит ангела с землемерной тростью, который измеряет Иерусалим. И сказал он этому: «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Иерусалим чрезвычайно разрастется и расширится, и Господь будет огненную стеною, то есть охраной вокруг него, и прославится посреди него. В ком же должен был прославиться Господь посреди Иерусалима? Что нового должно было произойти в этом уступающем Богу? Ведь если бы речь шла просто о храме, то в храме Господь всегда прославлялся, и в первом сломанном храме. Но должен, очевидно, прийти тот, ком прославится имя Господне, Мессия. И далее слова 6 и 7 и 8 стихов относятся как к той эпохе, так и к эпохе перед вторым пришествием того, о ком сказано выше. «Эй, эй, идите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». С одной стороны, говорится о рассеянии по всем четырем сторонам света, чего еще не было во времена Захарии, ибо иудеи были отведены только на восток, в Вавилон. С другой стороны, говорится, чтобы спасались от дочери Вавилона. Этот образ, особенно развитый в Откровении Иоанна, о нем еще будем говорить, присутствует и в книге Захарии. Дочь Вавилона как символ величайшего нечестия, величайшего беззакония в мире. И вот так говорит Господь Саваоф: «Для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Здесь говорится сначала о том, что всякий, поднимающий руку на народ Божий, касается как бы зеницы ока Господня, что преследующий верующих, он оскорбляет непосредственно Господа. «И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня», — говорит пророк. «Они сделаются добычей рабов своих», что сказано и выше, о четырех рабочих, которые должны стелить роги народов, восставших на Иерусалим. И, наконец, главное — духовный смысл происходящих событий. «Ликуй и веселись, честь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Пророк призывает и веселью, ликованию, радости в очень тяжелую эпоху. В эпоху, когда, как вы помните, враги иудеев препятствуют возведению храма, когда весь иудейский народ вдруг становится на грани уничтожения из-за козни Амана, когда нет никакой, так сказать, земной надежды на восстановление этого древнего царства, его силе и красоте. Едва-едва держится небольшая горстка возвратившихся из Вавилона в святой земле. Вдруг говорит пророк: «Ликуй и веселись, и вот я приду и поселюсь посреди тебя». О чем эти слова говорят? О совершенно новой эпохе приближающейся, о том, что Господь будет жить посреди народа своего. Как сказал Иисус Христос: «Все я с вами во все дни до скончания века». И далее великое пророчество о том, что множество народов примет истинную веру, обратиться к Богу единому от язычества, и прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. Это совершенно явное пророчество о распространении христианства. И 13 стих этой главы говорит: «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего». Господь поднимается, и, очевидно, изменяется отношение его с человеком. Очевидно, он как бы приближается к людям в лице Мессии, и, очевидно, совсем другим становится богослужение. и о том, каким оно становится, говорит глава 3. Здесь описывает пророк свое видение великого Иерея, или Коэн Гадоль, первосвященника, по имени Йехошуа бен Йехоцедек, Иисус сын Йоцедеков, того, который в это время действительно духовно руководил переселенцами из Вавилона в Палестину. Но он в совершенно удивительном обличии предстал перед пророком. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Этот Иисус, сын Йоцедеков, духовный представитель народа, он сражается не с кем иным, как с сатаной, средоточием темных, враждебных человеку сил, который противостоит ему. Он как бы является адвокатом, защитником вот на этом суде Божьем относительно народа его, а сатана – обвинителем, прокурором. «И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня? Ибо Иерусалим в своем тогдашнем положении был как бы головнею в последний момент вытащенной из огня, обгоревшей, которая почти исчезла, и сатана, тем не менее, строил страшные козни против Иерусалима. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Иисус, стоявший в запятнанных одеждах, символизирует первосвященника, который, как глава народа, как бы облечен всеми пороками и грехами народа своего. И Господь прощает его, все эти грехи снимаются и облекают его в чистую торжественную одежду. Этот Иисус и по имени, и по служению своему, и по сути своей является ничем иным, как прообразом Сына Божия, который противостоит сатане, Иисуса Христа. И так, только в полноте и истинно, а не в прообразе, Иисус Христос взял на себя вину всего народа Божия, грехи всех людей, и как бы совлекли с него это и облачен он в одежды чистые. Это есть символ прощения грехов. «И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: „Выслушай же, Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные“». Мужи знаменательные здесь в оригинале стоят такие слова: «Аншей мофет» – мужи прообразные, мужи, служащие прообразом, ибо все описанное Захарией является прообразом величайших в истории человечества событий, имеющих произойти в Новом Завете. «Мужи прообразные, вот я привожу раба моего, отрасль». Все, что происходит, это преддверие явления раба Господня по имени отрасль, семах, от глагола «самах» – вырастать, ответвляться, как бы отрасль Господня, потому что Сын Божий, помазанный им, Иисус Христос – это отрасль. Это свет от света, это как бы ветки ствола. «Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Пророк видит какой-то камень. А камнем краеугольным, мы знаем, называется Мессия, ибо на нем строится все. «И на этом одном камне семь очей. В Откровении Иоанна Агнец наделен семью очами, и объясняется, что это семь духов Божьих, или иначе семь огней семисвечника, семисвечного светильника, или иначе семь миров или семь архангелов, ибо все членение мира Божьего седьмерично. Вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф». То есть этот краеугольный камень
на котором сейчас будет построен храм, а в будущем будет построен храм духовный на основании Иисуса Христа.
На нем какие-то начертания, священные имена, и изглажен грех земли сей в один день, как этот Иисус, Иисусчин Йоседеков, был освобожден от запятнанной одежды и облачен в одежду чистую, что является знаком прощения грехов, так грех земли сей, то есть все грехи, накопившиеся в этой святой земле за все время ее существования, будут изглажены в один день. Но как это может быть? Ведь ветхозаветные жертвы устроены были так, что каждый грех требовал принесения тельца или агнца, или козла и так далее, и отчасти прощался. Нельзя было принести такое животное, которое бы все грехи искупило, так сказать, кровью своей в один день. А здесь в один день, да еще грехи всей этой земли. Ну, ясно, что речь идет только об одном величайшем событии, о Голгофском кресте. Говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Будете друг друга приглашать. Виноград – символ церкви, ветхозаветный, народа Израилева, и смоковница – такой же символ, символ жизни мирной, тени винограда и тени смоковницы. Так вот, будете друг друга приглашать. Тихое у, будете призывать друг друга. Это уже указание на начало Господской проповеди. После этого начали призывать и приглашать, дабы язычники составили одно целое с народом Божьим. Этот же образ семи очей, находящихся на одном камне, продолжается и в главе 4. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». Пророк думал, что он бодрствует. Он находился в этом мире, в котором находимся всем с вами. Казалось бы, все очень реально, все ощутимо, все подвластно чувствам, мышлению. И вдруг, говорит, возвратился вот тот ангел, который был в видении, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. Потому что соприкосновение с миром духовным, с миром, являемым ангелами Божьими, близость к Богу, подобной истинному бодрствованию. И по сравнению с этим экстазом богопознания, соединения с Господом, вот этот мир, нами ныне видимый, подобен сну, потому что то гораздо ближе к вечности, к постоянному, к неприходящему. А это мимолетно проходит образ мира всего, образ мира, то есть сон, и пробудил меня. И вот пророк пробуждается и вновь как бы включается в жизнь надмирную. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и 7 трубочек у лампад, которые наверху его. В переводе говорится по 7 трубочек, но это неправильно. В оригинале говорится 7 трубочек. И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Вот я очень, так сказать, неумело, неприятно чертил. Это семисвечный светильник. Вы можете видеть его в алтаре всякой православной церкви. Тот самый светильник, который заповедовал Господь сделать Моисею. Как раз обозначающий вот это семичленный состав мироздания, существа человечества, 7 миров. 7 духов Божьих. Но откуда же питаются вот эти огоньки? Что, собственно, на это чаще? Мы знаем, что елей. Как пополняется запас елея? Ну, обычно священник по утрам вливал на елей. Здесь совсем по-другому. Вот на центральном столбе светильника укреплена чашечка, полная елея. От этой чашечки семейным проведены трубочки, и вот по ним сочится елей в эти лампады. Но откуда попадает елей в саму чашечку, утвержденную наверху светильника? А вот две масличные ветви, справа и слева, масличные ветви, которые, подобно золоту, источают этот елей. Елей поступает в чашечку и по трубочкам. Ветви светильника наполняет их, и светильник горит постоянно. Крайне удивился пророк,
Он никогда ничего подобного не видел, потому что в Иерусалимском храме, где служили отцы его, а был он рода священничества, ничего такого не было, священник наполнял. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: «Ты не знаешь, что это?» И сказал я: «Не знаю, господин мой». Очень важная психологическая деталь. Ангел удивляется. С удивлением спрашивает: «Ты не знаешь этого?» Потому что ангелу все это очень понятно. Они же видят иначе, чем люди. И удивляется ангел, что дух человеческий, живущий на земле, не может понять такую простую вещь. Ну, как если бы ребенок спросил о чем-то очень примитивном, а взрослый бы удивился, даже этого он не понимает. «Ты не знаешь, что это?» Тогда отвечал он и сказал мне: «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Зарававель был князем, возвратившимся из рода Давида. И он сомневался, видимо, колебался, это возможно ли построить этот храм, возможно ли собрать людей из миллионных других стран и рабов, возможно ли установить царство и богослужение в доме Божьем. Воинство и силы не позволяли этой горстке людей восстановиться в качестве царства Божия на земле. Но духом моим говорит Господь, потому что дух Божий и сокровенная сила Божия, руководящая всеми событиями, стоящая за ними, превозмогает все. И вот этот светильник, постоянно горящий огни вселения Божия, все очей Божьих, они означают великую и все превозмогающую силу Господню, которой ничто не может противиться. Кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Пред Зарававелем огромная гора. Он не может зайти на нее и преодолеть ее, ибо это сопротивление местных жителей Палестины, это сопротивление персидских властей, всех окрестных народов, всех обстоятельств. Но Господь говорит: кто ты, великая гора пред Зарававелем? Ты равнина. Потому что для Господа самая великая гора – это ровное место. Это равнина, по которой очень легко пройти. И вот вынесет он краеугольный камень, то есть положит основание храму при восклицании «Благодать, благодать на нем». Только благодати Божьей восстанавливается и творится Царство Божие на земле. Как это в наши дни? Но кто бы мог думать, что будут установлены основы веры христианской в России? Возможно, еще несколько лет назад, но трудно представить себе. Огромная гора непреодолимая. Ну вот Господь велел, превратилась она в равнину. «И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Очи Господа, вот эти семь огней, их символизирующие, объемлют взором всю землю. И они радостно смотрят и благословляют труд на славу Божию, на имя Его Бога. Вторично стал я говорить и сказал ему: «Что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?» Ну, под голову здесь имеется вопрос «Где?» И сказал он мне: «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал: «Не знаю, господин мой». Ангел вторично удивляется неповороту историку ума человеческого. И сказал он: «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Два помазанные елеем на уровне земном – это были тот же Зарубали, или Зарабали, представители царского рода, потом Давида и Иешуа, священник, присутствующий в церкви. Один представлял царство, другое – священство. И царей помазывали елеем, и помазание проходил священник из потомства Аарона. Но, конечно, не они наполняли этот великий светильник, этот духовный мир, проникающий в мир наш. Но есть двое сокрытые, о которых говорится в Откровении Иоанна. Они же две маслины и два светильника, стоящие перед Богом. И один из них символизирует священство, а другой – царство, в мире духовном. их славу прообразу, их как бы отражение в мире нашем, является в тот момент Иисус и Царование. И далее, в 5 главе, рассказывает Захария об удивительном видении.
От видения высочайшей чистоты и величайшей святости он переходит к видению самого страшного нечестия на всей земле. Он увидел, что летит по небу сосуд, называемый Ефа, Эйфа. Это большой, огромный такой сосуд, большая мера сыпучих или жидких тел. И на нем кусок свинца, пробка. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефа. И сказал он, то есть Анну, эта женщина само нечестие. И бросил ее в середину Ефа, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Реша, нечестие. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу, и понесли ее между землей и небом. Никогда ангелы не изображались в виде женщин. Никогда ангелы не несли на землю что-либо, называемое нечестием. Удивительное видение. Огромный сосуд, и в нем женщина, олицетворяющая само нечестие. Ну что? Сразу же вспоминаем образ девицы Вавилонской. Щель Вавилона Пак Бавель уже упоминалась в книге Захарии. Но абсолютного раскрытия этот образ достигает в Откровении Иоанна. Там девица всемирная, тайна, девица Вавилонская, сидящая на звере седьмом, которая вином нечестия своего опаивает всю землю, все страны и народы. Куда же несут ее женщины с истинными крыльями? И сказал я ангелу, говорившему со мной, куда они несут эту Ефу? А заметьте, что она находится между небом и землею. Понесли ее. Она не принадлежит земле, потому что олицетворяет собой нечто высшее, хочет показать, и не принадлежит небу, потому что на небе она не принимается. Она между небом и землей. Она заслоняет для людей небо. Она не дает людям соединиться с Богом, как бы объявляет себя посредником и при этом препятствием. Не дает людям соединиться с Богом. Становится между людьми и Богом. И вот чаша нечестия своего, как сказано в Откровении, поит все народы. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда все будет приготовлено, то она поставится там на своей основе. Земля Синаар, Шин-Ар по-древнееврейски, или Шумер, это Вавилон, это Южное Междуречье. Та самая земля, где была построена Вавилонская башня, когда на всей земле был один язык и одно наречие, и вот стали строить башню в земле Шинар, в земле Синарской. Значит, правильно, в Вавилоне будет утверждена на своем основании вот эта самая женщина-блудница, олицетворяющая само нечестие. Во времена Иоанна это уже было свершившимся фактом. Во времена Захарии, за более чем 500 лет до того времени, это только готовилось. Но Захария уже увидел эту отвратительную, богоотступную, беззаконную власть, которая становится между Богом и людьми и заслоняет для людей небо. И далее, в 6 главе, описано то, о чем мы говорили. Всадника Апокалипсиса, прообразы, которые должны обойти всю землю. Это и 4 эпохи всемирной истории. И, наконец, в конце этой главы говорится о том, кто придет на смену этим царством, этим эпохам. Повелевает Бог взять серебро и золото, сделать венцы и возложить на голову Иисусу, сыну Йоседекову, который, как мы сказали, был прообразом Иисуса Христа и которого видел пророк, одетым в запятнанные одежды. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, Сема, отросток. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссянет, и будет владычествовать на престоле своем.
будет и священником на престоле своем, и совет миром будет между тем и другим.
Иисус, сын Йоседеков, который был прообразно увенчан золотыми и серебряными венцами, не был царем и не владычествовал, как царь и священник, но он был образом, носил то же имя, имел то же предназначение, только земное, в отличие от небесного предназначения Мессии, и в его лице предуказан был некто, называемый Цемах, отрасль Господня, кто должен создать храм Господень. Если Иисус, сын Йоседеков, освящал храм, создаваемый на земле, то Иисус Христос положил начало и основание храму, состоящему из людей, церкви живой. Он создаст храм Господень и примет славу. Будет и царем, и священником. Эти два служения Мессии прообразно увенчаны в Иисусе, сыне Йоседекове. И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И вот в построении этого храма, о котором говорится буквально, храма под руководством Тарарава и строившегося, не приняли участие никакие иноземцы. Даже самаряне, которые пришли и сказали, мы будем строить вместе с вами, были посланы с чем? Не будете вы служить Господу нашему, только мы, сказали иудеи, будем служить ему, потому что те были еще наполовину язычниками. Но тут сказано, видимо, в каком-то другом храме. И издали придут и примут участие в построении храма Господня. Не только ближние, вот так самаряне, будут допущены, но издали пришедшие. Это значит, что храм будет всемирным. И храм уже имеется в виду духовный, храм высший, высшее значение этого слова, место общения Бога с людьми. Совершенно ясное пророчество о распространении христианства. Далее. В 8 главе книги Захарии говорится о двух возвращениях, но как бы они сплетены воедино, что народ Господень вернется не только сейчас, но и в отдаленном будущем, и тогда приблизится Царство Небесное к его осуществлению на земле. 7 стих. Так говорит Господь Саваоф. Вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Конечно, к тому храму, который строился в дни Захарии, это не вполне применимо. Господь остается Господом, а народ народом, но чтобы он был в истине и правде Богом, того еще не было. Господь постоянно обвиняет народ в отступлении, а здесь предсказываются времена, когда Бог будет Богом в истине и правде. Как сказал Иисус Самарянке, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, в истине и в правде. И 13 стих говорит об этих временах так. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Мы знаем, что проклятие, выходившее из уст народов и относившееся к народу Божию, это одно из наказаний, предусмотренных Моисеевым законом. В книге Второзакония говорится, «Я сделаю вас, говорит Господь, притчей, посмешищем, проклятием и посмеянием у всех народов, которым вы пойдете в плен». Но здесь, говорит Господь, «Я спасу вас, и вы будете благословением». Первый раз осуществилось это при возвращении из Вавилона в новозаветную эпоху, когда величайшее благословение Божие для всего человечества, то самое семя Авраамова, в котором благословятся все народы, вышло из земли святой в лице Иисуса Христа, его учеников и его учения. И второй раз говорится здесь, спасу вас, и вы будете благословением. Потому что перед вторым пришествием Христа точно так же народ израильский должен собраться в святой земле, получить свыше нисхождение Духа Святого, исполниться им и стать народом пророков. И об этом говорится так, 20 стих. «Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. Каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Во времена Захарии окрестные народы злорадствовали и хотели остановить работы и уничтожить достаток иудеев, вернувшихся. Даже окрестные народы были против. А тут многие и сильные племена будут приходить, дабы взыскать Господа в Иерусалиме и помолиться. Но это осуществилось в эпоху христианскую. И христиане, и мусульмане чтут Иерусалим как величайший из святых городов, где пребывает сам Господь. Но говорится о будущем, что каждый скажет, пойду и я, когда обратится вся земля к Господу. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу, то есть за край одежды, Иудея, и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Оно осуществилось, опять же, отчасти в те времена, в эпоху новозаветную, когда множество язычников обратилось и должно к полному своему свершению прийти в эпоху второго пришествия Иисуса Христа. Потому что, еще раз скажу, что пророк Захария соединяет в своем видении две эпохи перед первым явлением Иисуса Христа, Мессии, и перед вторым его пришествием. И вот, наконец, переходя к ближайшим к себе временам, пророк предвещает страдания Иисуса Христа непосредственно и точно. Это написано в главах с 11 по 14, но мы коснемся этого отчасти и немного. «Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Духовное и материально бедственное положение иудеев в ближайшие времена описано здесь пророком. Это овцы, обреченные на заклание, над которыми господствуют собственные угнетатели и поработители чужеземные. «Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, — говорит Господь. И вот я предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его. И они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных». Овцы, обреченные на заклание, народ, который живет перед новым разрушением храма. Ибо в 70-м году евреи разрушили вот этот строящийся тогда второй храм, уничтожили большую часть населения иудеев, остальных перебравшись в плен. Там осталось очень мало народов. «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой сожжением, и ими буду пасти овец». Здесь говорится о двух жезлах. Господь пасет человечество в те времена двумя жезлами. Один называется благоволение, а другой узы. Благоволение ко всем народам на земле, ибо они спасались, если следовали заповедям сынов Ноевых. Помните, мы перечисляли их когда-то. Семь заповедей, данных для всех сынов Ноевых. Это свободный, просторный как бы закон. И узы. Более тесный, тяжелый закон, предназначенный для Израиля. Конкретный, подробный, из-за нарушения его терпел наказание народ израильский. «Ими буду пасти овец». 10 стих. «И возьму жезл мой, благоволение, и переломлю его, чтобы уничтожить завет,
который заключил я со всеми народами». Оказывается, завет Ноя
переломляется в новозаветную эпоху. В этом случае спасение уже приходит через веру в Иисуса Христа и через следование заповедям, провозглашенным им. То есть совсем другие отношения устанавливаются у Господа с народами. Посылается тот, желаемый всеми народами, как говорит пророк Агей, упование всех народов, примиритель, как говорит Иаков в своем пророчестве, и через него входят в общение с Господом народы. Вот жезл благоволения переломляется. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные и завет, ожидающие меня, что это слово Господне. Бедные и завет, мы знаем, ожидали Мессию. Мы знаем, что было много ожидающих во имя Иисуса Христа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Церковное хранилище Оцар, а горшечник Йоцер. На одну букву изменено написание. Но это было очень важно, потому что в церковное хранилище эти деньги были брошены. Узнаем те деньги, которые уплачены Иуде, предателю, а он их вернул, раскаявшись. И тогда старейшины подумали, нехорошо лежать этим деньгам в церковном хранилище, вот это цена крови. Отдадим их за землю горшечника и купили странноприимный дом, дабы принимать там странников. Земля горшечника, отел-дома, земля крови. Итак, точно и подробно осуществилось это пророчество о 30 серебряниках. Что же будет потом? «И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем». И после этого как бы уничтожается братство между Иудой и Израилем, как бы единство этого народа. Потому что народ разделяется на враждующие партии, и вот после этого как раз происходит крушение Иерусалима. Когда римляне уже окружают город, завоевывают его, в нем идут сражения между разными партиями, фарисеями, зелотами и другими, которые приводят город к печальному концу. «И сказал Господь еще, возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и какую-то их оторвет». Пастух, который не лечит, не кормит, который убивает навеки и питается их мясом, это та власть, которая воцарилась в этой земле после Голгофской жертвы Иисуса Христа. Та власть, которая привела еврейский народ к политической катастрофе. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет». И вот Бог посылает меч на руку этого пастуха, этой власти противозаконной, которая неправильно толкует закон Божий, данный через Моисея, и отвращает народ от Бога. То есть рука отсекается, не имеет уже эту власть, то есть силы держать народ в руке своей, и глаз тускнеет, то есть отнимается дар провидения, отнимается дар понимания, и не видит уже эта власть того, что предстоит в истории ей встретить. Далее, с 12 главы и до конца книги, идут апокалиптические пророчества о конце времен. И в центре этих пророчеств стоит судьба Иерусалима. Пророческое слово Господа об Израиле. «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима». Вся следующая история, история завоевания Иерусалима различными народами, а им владели римляне, потом
Восточной империи представители, Византии владела, потом арабы, потом турки и так далее, не считая крестовых походов, когда западноевропейские народы вновь завоевывали на время Иерусалим, и вновь мусульмане отвоевывали его обратно. Это время борьбы за Иерусалим, который в конечном итоге не достался никому из воевавших. «Чашу исступления для всех окрестных народов, — сказал Господь, — я сделаю Иерусалим, и также для Иуды во время осады Иерусалима». А вот эти слова удивительны. Как это, что Иуда, то есть иудейский народ, будет против Иерусалима воевать? Очень странно. А так оно и случилось. В 47-48 годах, во время восстановления государства Израиль, пришлось израильтянам воевать против Иерусалима и захватывать его у арабов. А в 1967 году пришлось завоевывать и восточную часть Иерусалима, древний город со всеми древнейшими святынями. Так что буквально иудеи воевали против Иерусалима, чего не было никогда в предшествующие времена. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, и соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отвержу очи мои». Тут уже говорится о последних временах. И говорится так: «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». Ну и сначала были спасены шатры иудейские, шатры Иудовы, то есть восстановлено в 20 веке это государство, а потом уже Иерусалим был им завоеван. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый славный между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними». Удивительные слова. «Дом Давидов будет как Бог, как ангел Господень». То есть из дома Давидова выйдет тот, кто представляет Бога человечеству. А мы знаем, что это Христос. Дом Давида будет как Бог. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Те события, которые описаны здесь, они еще впереди. И будет момент, тяжелый для Иерусалима, когда Господь вступится за него и изольет на дом Давидов и на жителей Иерусалима дух благодати и умиления. То есть Дух Святой сойдет на всех жителей этого города, и тогда они воззрят на него, которого пронзили, и которого не считали мессией, в которого не верили на протяжении долгих-долгих веков, и тогда будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне. Но о ком может идти речь? Кого пронзили и о ком будут рыдать? Совершенно ясно написано. «И будет рыдать земля каждое племя особо. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Полное очищение народа Израиля в земле Божьей, в земле святой, будет началом очищения всего человечества. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков, и нечистого духа удалю с земли». Удален будет с земли нечистый дух. Представьте себе последствия этого. Не будет ни зла, ни преступлений, ни соблазнов. Это величайшая эпоха благоволения Божия. И далее говорится о ком-то в 6 стихе 13 главы. Сказаны следующие слова. «Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня». Тогда откроется тот, кого пронзили, и скажут, отчего рубцы на руках твоих. Вы знаете, как распинали и какие оставались раны, называемые здесь рубцами. И он скажет, от того, что меня били в доме любящих меня. Пришел Мессия, которого не узнали, которого любили, ждали, но вот что сделали с ним. В доме любящих его били его. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». Итак, предсказаны времена окончательного суда и очищения человечества. И последняя, самая последняя глава. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Такими словами начинается эта глава. Как это так? «Разделят награбленное у тебя среди тебя». Этот день уже начался, потому что нацисты, которые уничтожили и ограбили еврейское население Европы, большую часть еще не ограбили, они потом вынуждены были платить репарации Израилю. И вот говорится: разделят награбленное у тебя среди тебя. То есть должны были возвратить это. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». Эти народы, говорится в оригинале, окрестные. «И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Такого положения не было во всю историю предыдущую. Но в 47-48 году действительно половина города Иерусалима была захвачена окрестными народами и опустошена, и разрушена, а остальной народ не был истреблен из города. Часть Иерусалима осталась во владении Израиля, именно западный город. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день Рами». И далее рассказывается про гору Елеонскую, ту гору, на которой находится Гефсиманский сад, ту гору, которая является символом христианства. И говорятся глубокие и удивительные слова, у нас просто нет сейчас времени вникать в их смысл. Но далее, после всех описанных событий, вскоре уже, сравнительно скоро, наступает день Господень. Как же он описан? «И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет». Перестанут действовать обычные законы материального мира, к которым мы привыкли, и начнутся явные чудеса. «И будет в тот день, живые воды утекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. И Господь воочию всех народов откроется человечеству в чудесах и знамениях». И далее говорится, что все остальные из народов будут приходить в Иерусалим для поклонения Господу и для празднования праздника Кущей, который означает конец года земледельческого, собирание урожая. Это будет урожай, собранный от всей истории человечества. То, что было посеяно, скорее всего, возвратится. Вот вкратце, так сказать, очень немногое из книги пророка Захарии, величайшего пророка, который жил в преддверии Нового Завета и предвидел не только наступление новозаветных времен, но и эпоху перед вторым пришествием Мессии.